2025 год, да, это год агентов, год мультиагентности.
Они ее делают с не стопроцентной точностью, но и люди, в общем-то, свою работу делают не со стопроцентной точностью. Рекомендательная система может влиять на человека, меняя его. А для того, чтобы называться интеллектуальным, агенту нужно обрести еще свойства.
То искусственный интеллект, он рождается где-то в маркетинговых презентациях?
Для того, чтобы пользоваться языковыми моделями, на самом деле не нужны дата-сайентисты.
Вы это все делаете неправильно, я знаю, как правильно, надо еще. Еще жестче.
Дайте мне AI.
Привет, это второй сезон подкаста «Фича кайтса», в котором мы возьмем фокус на искусственный интеллект и трансформацию продуктов и бизнеса. Со мной сегодня Дим Бугайченко, директор по искусственному интеллекту в B2C в Сбере. Этот выпуск будет посвящен математике, статистике и обучающимся алгоритмам, которые также известны как машинное обучение, ну или искусственный интеллект, если смотреть на это маркетингово. Собственно, мы с Димой познакомились в Минске, где мы вместе выступали на конференции по рекомендательным системам. И, пожалуй, это было одно из лучших знакомств в области ИШКИ в том году. Ну, лично у меня, по крайней мере. Вот, еще тогда я подумал, блин, было бы круто бы с тобой записать подкаст. Вот, и, возможно, поработать. Собственно, и вот мы тут, и вот мы здесь. Дима, привет.
Привет, Глеб.
Давай немножко познакомим наших слушателей с тем вообще, кто ты, что ты, и как получилось так, что вот ты здесь и на такой позиции.
Да. Всем привет. Ну, на самом деле, да, к искусственному интеллекту я шел некоторыми такими окольными путями. Окончил я математико-механический факультет в СПбГУ в Питере, учил много математики, а затем, это было начало нулевых, как и многие программисты, в то время пошел работать в аутсорсинговую компанию, где... чем только не занимался. Начиная от программирования телефонных станций на таком очень специфичном уровне и заканчивая проектированием больших ERP-систем. Были очень интересные случаи, когда мы писали драйвера для фотокамер. Фотокамеры находились на самом деле в Канаде и долго не могли понять, почему как-то камера не снимает кадр, хотя должна быть, когда поняли, что там ночь и темно, когда у нас светло. В общем, чем только не занимался, а параллельно работал в университете и там начал потихоньку открывать для себя и искусственный интеллект. Тогда там больше говорили про data mining, data science. А в 2011 году перешел в Mail.ru, где стал заниматься рекомендательными системами. В принципе, активно участвовал в сообществе Open Data Science. Наверняка дата-сайентисты, если у нас есть в аудитории, эту историю помнят. И в 2019 году пришел в Сбер, где сначала занимался тоже рекомендательными системами, а потом искусственным интеллектом в целом в сервисах для наших клиентов физлиц.
Супер, смотри, вопрос. Вот давай, наверное, знаешь как, вот эта шутка про то, что искусственный интеллект, он рождается где-то в маркетинговых презентациях, ну, это действительно так, с одной стороны. С другой стороны, не все так однозначно. Давай попробуем сначала объяснить вообще, что такое искусственный интеллект, начнем с того, а что такое вообще базовый интеллект. Вот. Потому что каждый раз, когда где-то в баре заходит об этом речь, оказывается, не так уж и просто, да? Вот. Попробуем точки над «и» расставить.
Не то слово на самом деле. Если мы посмотрим на то, как определяют там интеллект, в принципе, на самом деле легко можно выделить такие как раз маркетинговые определения. Они обычно говорят о том, что это что-то, что есть у человека, но не конкретизируют что. Вот. На самом деле как бы психологи, философы уже достаточно давно пытаются в этом разобраться. Есть даже такие огромные монографии в стиле там, 90 определений интеллекта. И как-то это такая очень большая работа. На самом деле, если как-то проштудировать эти определения, можно выделить некоторую такую систему. То есть, когда говорят про интеллект, обычно к интеллекту приписывают ряд свойств. И в первую очередь это свойства, связанные со способностью двигаться к цели, способностью принимать решения о каких-то действиях, способностью учиться на опыте и как-то корректировать возникшие ошибки. И вот все это в совокупности и является интеллектом. Причем, как тоже нам руководители часто говорят, важно подумать не только о том, грубо говоря, что мы делаем, но и чего мы не делаем. И в контексте интеллекта есть очень важный такой фундаментальный момент, который интеллекту не свойственен. И не свойственно интеллекту ставить цели. Как бы это странно ни звучало.
Это, на самом деле, очень знакомо, да? Вспомнить первые разы, когда люди или команда ставят цели. Это очень болезненный процесс. Вот.
Потому что, на самом деле, как-то декомпозиция цели на подзадачи, с этим интеллект справляется. Но вот глубинная постановка целей у человека находится за рамками интеллекта. И это изучается совершенно как-то в отдельной дисциплине. И это будет для нас важно, когда мы дойдем дальше в конце до искусственного интеллекта, вызовов и как он правильно должен был взаимодействовать с человеком.
Смотри, а в топ тогда, а как мы, ну, как человечество, условно говоря, пришли к целям, если нам это базово не свойственно?
Но это как раз вопрос в зоне там смысла жизни, базовых ценностей, мотивации человека.
Что это должен сделать, что оставить после себя?
И здесь на самом деле, как это... Это очень важное путешествие, в котором главное тоже вовремя остановиться, потому что вот этот вот вопрос «зачем?» его на самом деле можно задавать практически бесконечно долго и рискуя в конце концов остаться в такой звенящей пустоте, которая до добра не доводит. Поэтому важно для себя определить фундамент, который для тебя важен, ради которого ты, собственно, живешь, именно ты, и дальше от него уже отталкиваться.
Хорошо, смотри, а вот искусственный интеллект, вот мы, условно говоря, поняли что-то про себя, для себя, как-то это определили, да, и дальше начинаем как бы переносить этот термин, да, на технологию, наделяя их какими-то свойствами. Да. Вот что-то такое искусственный интеллект.
По сути, это то же самое, то есть это некоторая искусственная система, которая способна двигаться к определенной цели, которую кто-то ей поставил, что важно, при этом принимая решения о некоторых действиях и адаптируясь к тому, что происходит. То есть это вот то, что отличает как бы интеллект от более таких простых способов автоматизации. Интеллектуальная система способна, во-первых, обработать ошибку, если эта ошибка произойдет, а во-вторых, постараться в следующий раз этой ошибки избежать. Есть очень много разных методов, и математических, и нематематических, о том, как к этому можно двигаться. Ну, вот это основное, что отличает как бы интеллектуальные системы.
Угу. Давай еще, знаешь, чуть-чуть для некоторой экспозиции, да, а вот сам этот термин, да, ну, ты считаешь, угу, достаточно стар, да, вот когда он появился, почему он появился, и давай мы немного здесь пройдем от момента как бы первого, есть такая вещь, которую мы так назовем, да, и вот до момента, где мы есть сейчас, да, то, что путь крайне интересен и очень разнообразен.
Смотри, строго говоря, впервые термин «искусственный интеллект» появился в 1956 году. Вот. Предложил его Джон Маккартни. Это было на большом Дартмундском саммите, где собрались там большие умы, там светила кибернетики, математики тех времен. Саммит продолжался 2 месяца, тематика была механизация интеллекта. Ну, тогда жизнь была немножко в других темпах. Они, кстати, потом писали в мемуарах, что как это, в итоге занимались чем угодно, кроме, собственно, встреч и обсуждений, собственно, животрепещущих вопросов. Кстати, вот тогда еще не вышло с этого саммита четкое определение интеллекта, но звучало оно примерно так, что это как бы система, которая дает разные выходы при разных стимулах условно. То есть уже в том определении они пытались как раз подчеркнуть именно способность адаптивности. То есть интеллект
и вариативный input, что да, не просто четко предопределенный алгоритм, что, обрабатываемый, да?
Что мы способны подстроиться под среду. Но на самом деле в подобном направлении думали еще давно. На самом деле первый в каком-то смысле искусственный интеллект создали еще в 2050 году до нашей эры. Собрали, тогда это называлось автоматон, который был способен смешивать вино и воду в правильной концентрации.
Очень важная задача. Да. Греки, получается.
Конечно. Ну, византийцы тогда уже. Вот. Ну, с этой цивилизации. Потом в течение там средних веков как раз в основном работали над разными механическими системами, ну, потому что тогда другого варианта не было. И строили очень интересные вещи. На самом деле, кто был в Питере, в Эрмитаже, видели большого павлина. Там есть такие часы, ну, сходите, там надо еще посмотреть график, когда он включается, это огромные такие часы. часы с кучей заводных фигурок, которые исполняют там разные...
Это практически в начале, когда входишь, на пятой комнате стоит у окна.
Когда включается, выглядит офигенно на самом деле. Вот. Работали с разными механическими системами и получали очень интересные вещи. Где-то начиная с 18 века начали задумываться в математическом смысле. Вот Лейбниц предложил тоже тогда такую модель, назвал это азбука мысли. То есть пытался разработать некоторый специальный язык, в котором можно было бы записывать ход мыслей. Но в 19 веке уже появилась булева алгебра, к концу 19 века уже первые там языки программирования. Ну и 20 век, Алан Тьюринг со своим знаменитым тестом. И вот эта вот точка кипения как раз к 1956 году. На самом деле, после этого область очень активно развивалась, несмотря на то, что возможности тогда вычислительной техники и понимание наших алгоритмов было гораздо меньше, чем сейчас, но уже тогда появились как бы первые нейросети, то есть концепцию персептрона представляли там ВМФ США и там говорили о том, что вот мы создали первую машину, которая в будущем сможет ходить как человек, говорить как человек. И это на самом деле то, что дальше искусственный интеллект сопровождало все его, сказать, да, годы и жизни. Не концепция Терминатора, а концепция хайпа. И вот этот вот хайп. Когда, как только появлялось что-то новое, начинался хайп. Этот хайп приводил к большому количеству инвестиций, которые стекались в AI. А через некоторое время люди встречались с такими сложно преодолимыми проблемами.
И начиналась зима.
Да, первая зима искусственного интеллекта началась в 70-х годах. По-моему, в 73-м году вышел такой знаменитый отчет, где просто взяли, посчитали реально сложность задачек алгоритмических, которые нужно решать.
Показали, и количество вычислений, собственно, нужно, чтобы...
Да. Показали, как... насколько несопоставимы современные возможности с теми задачами, которые сейчас стоят.
А какие там были порядки? Условно, нам не хватает мощностей в столько там раз.
На 2-3 порядка. Но надо сказать, что там движение дальше было в обе стороны. И более совершенные алгоритмы, и более мощное железо.
Вот, но при этом все равно как бы весь хайп встал на паузу, потому что не было потенциала срочно жечь деньги в попытке создать.
Причем там он встал на паузу достаточно жестко. То есть рубили финансирование, останавливали программы. Осталось буквально там несколько центров. Вторая волна уже интереса к AI началась в 80-х годах в начале. Но немножко с другой стороны, как ни странно. Вот первое поколение AI, оно было построено больше на таких, на математике и очень близко к нейросетям таких идеях. А в 80-х годах все стартовало с волны так называемого символического AI, где вместо математики использовались рассуждения в некоторой формальной логике. И что интересно, Джон Маккартни тоже туда приложил руку. Он на самом деле был создателем в свое время языка Lisp.
И... Всем знакомы, если нет, посмотрите, очень прикольная концепция.
И на самом деле в 80-х Lisp стал стандартным языком искусственного интеллекта. На Lisp писали экспертные системы. А экспертные системы, они на самом деле в чем-то очень похожи там, на современные LLM-ки по некоторым внешним характеристикам. То есть это такие как бы системы, которые помогали человеку ориентироваться в знаниях. И специалисту найти то, что важно для конкретного там кейса, и не специалисту получить, так сказать, более экспертную поддержку. В основном это происходило там в медицине, где уже тогда было достаточно много накоплено знаний. И это все делалось на Lisp, потому что Lisp помогал это хорошо описывать. Начался хайп. И в 1984 году вышла такая пророческая статья, что, ребят, как бы этот пузырь скоро лопнет, и в 1987 году он лопнул, и началась вторая зима искусственного интеллекта.
Предпосылки того, что пузырь лопнет, были какие в этот раз? В предыдущем это были вычисления?
На самом деле, я бы сказал так, символическим искусственным интеллектом достаточно просто начать, Но когда дело доходит до спецификации всех возможных, так сказать, деталей, там уже начинали ломаться, скорее скажем так, разработчики. То есть написать все детали, все правила вывода, и так, чтобы вот эта система оставалась там непротиворечивой.
Достичь полноты очень сложно, потому что ограничится натуральный интеллект. Да. В работе надо этим, да?
Да, то есть, ну, это как бы технический момент, а такой экономический был ровно тот же. То есть хайп раздули, инвестиции быстро не окупились, откат.
Это правильно, что инвестиции это были тоже государственные, как и в предыдущий раз?
Не
военные
только.
Государства я не разделяю.
Военные очень много туда вкатывали, им была эта интересная тема. Но и бизнес тоже в эту сторону смотрел. 80-е уже, как бы, если в 50-е, 60-е ЭВМ, в принципе, была такая очень нишевая история. 80-е это уже, в общем-то, и первые персональные там начали появляться ЭВМ. Ну и дальше, собственно, история опять раскручивалась, и постепенно с конца 90-х начали появляться...
Мы же дополним не только с развитием вычислительных мощностей, но и с появлением интернета как источника знаний, потому что раньше источника, очень долго бы знания оцифровать, это тоже важно, и
это,
доставать.
Это, кстати, хорошая тема, отдельно хотел поговорить. И как-то в конце 90-х что начало появляться? Действительно, интернет и данные, вычислительные мощности заметно увеличились, и начала появляться новая математика. Появилась концепция вот этих вот случайных лесов, а потом градиентного бустинга, появились новые нейросети, заметно усовершенствовали там процедуру вот backpropagation, то есть математика развивалась, появились рекуррентные сети, начали появляться сверточные
это,
сети.
Это вот это все это в период от и до, потому что, мне кажется, это уже
конец 90-х,
нет?
Начало нулевых. Ага. Но вот ЛСТМ-ки первые, это конец 90-х, Шмидт-Хубер. На самом деле первые сверточные сети – это начало нулевых, но вот именно вот когда был такой эпохальный достаточно момент, когда сверточные нейросети в задаче распознавания изображений начали превосходить человека. Вот это уже было начало там, 2010-е. Самое начало. На тему данных и методов. Ну, то есть, да, во-первых, что важно, то есть третья волна искусственного интеллекта, она была связана опять с таким математически-статистическими методами. Вот. Уже без попытки явно формализовать все, хотя как бы гибридные подходы, они тоже там неплохо работали.
Тоже поясним для тех, кто нет, математически-статистически подразумевает, что мы занимаемся обучением на основе данных, не разбираясь в деталях, как это укладывается внутри, ну, типа знания, да, то есть предыдущий этап был это уложить все знания, чтобы иметь к ним доступ, ну, считай, как обычную базу данных. А тут мы говорим, вот это яблоко, это красное яблоко, это зеленое яблоко, это маленькое яблоко, это большое яблоко. Потом показываешь, что такое яблоко, ну, условно.
И только на каждый ты берешь где-то 10 тысяч разных вариантов яблока, и тогда это начинает работать, то есть математика...
И поэтому это назвали машинным обучением. Ну, вот условием, почему мы говорим про машинное обучение, да, вот сейчас, потому что это именно вот эта штука, что мы как бы обучаем машину распознавать...
На базе статистических, по сути, методов. То есть с помощью статистики извлекаем из больших объемов данных закономерности, используем эти закономерности для принятия решений. И на эту тему был тоже очень показательная такая история. Джорджтаунский эксперимент. Его начали еще в конце 60-х, и была сформулирована задача там, 60 предложений перевести автоматически с французского на английский. Или наоборот, уже не помню. Ну, в общем, между языками. И считали, что, ну, изначально, когда начинали, думали, что, ну, за пару лет точно справимся. Вот, уже в конце 70-х эксперимент закрыли как бесперспективный, а в конце, там, нулевых пришло понимание, что вот для 60 предложений эта задача действительно нерешаемая. Но если взять 60 миллионов предложений, задача уже становится решаемой, потому что это те объемы, на которых статистика начинает улавливать то, что люди не могут записать явно в виде правил, вот, но на статистике это становится видно, и системы машинного перевода появились уже тогда. Ну, а начало 10-х годов уже характеризовалось появлением графических ускорителей, которые позволило как бы сразу очень сильно масштабировать.
NVIDIA, Tesla, Unity, вот это вот все.
Да. Хорошо развилась математика, появились фреймворки, появилось большое количество людей, которыми этими фреймворками научились пользоваться.
Упростилось еще написание кода, конечно, потому что появилась CUDA для C, и теперь ты мог все в параллели запускать. И перекладывать в параллельное вычисление на видеокарту. что раньше ты на однопоточном процессоре это пытался делать, то теперь ты мог это делать на большом блоке.
На самом деле, да, там тоже интересно. Вот еще в 60-х появилась такая штука, называлась Basic Linear Algebra System, BLAS. Это была библиотека, по сути, для умножения матриц. Если посмотреть на этот, на нейросетки, то, что с ними происходит, там все, на самом деле, крутится вокруг умножения матриц, тензоров друг на друга. И еще там в 60-х эти вещи там круто оптимизировали. Тогда писали это все на фортране. У нас писали на алголе. Вот, был такой тоже язык. Кстати, сейчас иногда, когда залезаешь внутрь всяких математических библиотек, иногда прям...
Проскакивает.
Да, втыкаешься в код на фортране, думаешь, вау. Вот. И это, по сути, был такой тоже очень важный движок, которым пользовались все в ML. И когда вот такой же появился, как бы, с видеокартами, который матрички может умножать офигенно быстро, им стали пользоваться. И да, данные, железо, специалисты, заинтересованность бизнеса, и оно все начало как-то... развиваться.
Ну и, наверное, тоже напоследок дополню, что заинтересованность бизнеса, она почему появилась? Потому что появилось много реальной практики, то есть нас стали окружать алгоритмы, которые занимались компьютером, вижном, там, вот этим вот всем. То есть, типа, там, в том числе на производствах и так далее. Пошла жара, как бы, массовая.
Ну, самая массовая жара пошла, наверное, в интернет как раз в бизнесе, потому что, на мой взгляд, один из самых доходных видов вообще AI – это рекомендательные системы.
Да, в поиске, в том же самом YouTube, да. Например, все, вот эта классическая штука. Почему, не знаю, Рутюб не может заместить YouTube? Потому что там какие-то, ну, магические алгоритмы. Именно вот эти алгоритмы там, да, и есть.
Которые, собственно, в нужный момент времени дают человеку ровно то, что ему сейчас было бы интересно. Он это потребляет, как-то бизнес на этом зарабатывает.
Растет таймспенд, да. Он прилипает к твоей поверхности, начинает каждый день сидеть. И все благодаря тому, что статистически этот алгоритм сказал, о, он хочет смотреть это, а он реально это хочет смотреть.
Самое смешное с рекомендательными системами, это как их история началась. Потому что началась она еще в 1990 году со статьи на конференцию «Интеракт» по человеко-машинному взаимодействию, которую отклонили. Но отклонили ее с очень интересной формулировкой. Там анонимные рецензенты написали, что создание рекомендательных систем нежелательно, потому что повлечет как-то нарушение приватности пользователей, как мне сказали, user integrity. То есть рекомендательная система может влиять на человека, меняя его. Ну, собственно, как это в 25-м году, спустя 35 лет, мы можем подтвердить, что ровно так оно и есть. Вот. И с рекомендательными системами есть много разных как-то сложностей связанные. Там вот эта вот история с пузырями мнений, когда рекомендательная система показывает тебе то, что ты хочешь видеть, и в итоге ты потихоньку...
Твоя картина, у тебя весь мира, мир там либо красный, либо синий, там, и так далее.
Туннелируется. И так далее. На самом деле, хорошие рекомендательные системы с этим борются, потому что уже доказано, что разнообразие с точки зрения как бы подаваемого контента, подавание в том числе каких-то альтернативных вариантов, объектов из длинного хвоста, оно в долгосрочной перспективе лучше работает. Причем в обе стороны, потому что в рекомендательных системах, как правило, есть две стороны. Это авторы контента или там продавцы, не знаю, там артисты с музыкальными треками и так далее, и потребители. И важно, чтобы они, обе стороны, чтобы получали какие-то бенефиты.
Ну, короче, должно быть новое кросс-опыление.
Да, потому что если условно ты начнешь там условно в e-com магазине всем давать только самый популярный товар, остальные товары не будут продаваться, продавцы уйдут с твоей площадки, площадка как бы деградирует, потом уйдут как-то клиенты-покупатели. Хотя вначале у тебя, возможно, даже будет какой-то пик. Поэтому это прям тоже целое искусство, правильно настроить рекомендательную систему.
Мы сейчас пробежали последние, ну, не зря, наверное, пару тысяч лет назад, да?
Да.
Последние 70 почти лет, да, становления всего этого дела, да, закончили на важном поинте, это RxSys, да, рекомендательная система. И вот...
Да.
Случилось чудо в 2018, по-моему, году, если я не прав, подними меня.
В 2018 появились первые трансформеры, но сначала они, так сказать, начали шуметь только в кругу посвященных. когда там первые, так сказать, берты начали зарешивать там экзамены и так далее. А широкая общественность бомбанула в хорошем смысле в 2022 году, когда вышел чат GPT.
Да, и внезапно оказалось, что эта штука – это не только тот кривой косой чат, как обычно, да. А реально серьезная вещь.
Да, особенно когда вышла четверка. То есть 3,5 она немножко как бы разогрела аудиторию. Когда вышла четверка, это было прям вау. И на самом деле, ну вот что такого как-то знаменательного произошло? То есть там два таких, на мой взгляд, важных аспекта. Аспект первый – вот до этого машинное обучение обычно концентрировалось вокруг того, что мы берем вот конкретную задачу, ее зарешиваем. Вот подбираем под нее данные, тюним метрику, тюним модель.
Узкоспецифичную. Да. Предлагай следующий трек, например, с учетом времени суток и интенсивности активности предыдущего прослушанного, например.
И это приводило к тому, что мы там ограничены в данных, что нам нужны, как правило, такие специалисты, которые будут эту модельку там делать и так далее. А тут подошли с другой стороны. Давайте мы возьмем вообще все данные человечества, все
в знания, текстовом виде,
для начала в текстовом, но потом быстро и остальное подтянулось. И обучим модель решать самые разные задачи. А потом, когда у нас появится вот эта foundation модель, будем с ее помощью решать уже задачки конкретные.
Давайте вот еще прям один момент, что вот про сами GPT, да, что фундаментальные принципы их работы, как в черной коробке, то есть нам просто угадывать следующий, для простоты, слово. Да?
Да.
Это не совсем слово, это точно, но следующее слово.
Продолжает текст, дописывает.
Да.
Это именно GPT. Первый, кстати, трансформеры, Берт, они чуть по-другому работали, они вставляли пропущенные слова. То есть мы вычеркивали из текста слово и заставляли модель его вставить. Потом поняли, что продолжать лучше, потому что так с ней проще взаимодействовать. Ты даешь вопрос, а она продолжает текст.
Дописывая ответ.
Да, дописывая ответ. Получается очень интересно.
Да, и по факту стали учить, как взяли огромный массив текста, говорим, а теперь по очереди предугадывай, кажется, следующее слово многократно, правильно? Для простоты.
А потом еще я добавил, после того, как она прочитала огромное количество текста и научилась продолжить там историю, сказку, поэму, научную теорему с доказательством.
Почему Плутон больше не планета?
Да, стали тренировать именно на инструкциях. То есть, когда дается небольшое такое написание текста с понятным ожидаемым ответом, моделька генерирует этот ответ, а люди оценивают.
И вот, насколько хорошо она решила ту задачу, которую ей дали.
Да. И вот разница между обычной там GPT и Бертом и, собственно, чат GPT, это как раз вот эта вот фаза инструктивного обучения, когда вот эта foundation модель не просто натренировали продолжать абы какие тексты.
А учится как бы слушаться инструкции по факту.
Да, специально подготовленные для нее как-то инструкции. И к чему это важному тоже еще привело? Вот для того, чтобы пользоваться языковыми моделями, на самом деле не нужны дата-сайентисты. Ты формулируешь ей задачу на естественном языке, она на естественном языке дает ответ. Поэтому это такая очень огромная демократизация вообще AI. То есть для того, чтобы успешные проекты на языковых моделях делать, в первую очередь нужны люди бизнесовые, которые понимают, что надо сделать, и могут нормально объяснить.
Собственно, ничего нового.
Да, как ни странно, ничего нового. Эти люди по-прежнему большая редкость. Вот. Но теперь как бы можно объяснять это не только другим людям, но и языковой модели.
Почему эту фазу называют генеративный искусственный интеллект? Какие ключевые отличия от предыдущих?
Слушай, на самом деле генеративный – это тот лейбл, который прилепился к этому, но это не основная на самом деле сущность. То есть генеративный – это от, собственно, способа обучения, что мы генерируем вот эти вот продолжения. И там же вокруг, рядом с языковыми моделями росли всякие генерации, генерация картинок, генерация видеороликов и так далее. Но ключевое – это, во-первых, то, что у нас появляется именно то, что называется foundation модель, притренированная, вот это то, что сильно поменяло. То, что у нас меняется к ней интерфейс, то есть от всяких математических специализированных библиотек к простому чату.
Продолжи.
Да, вот это, так сказать, было как раз важным значением. Есть, наверное, еще один важный момент. Грубо говоря, способность что-то сгенерировать является, ну, некоторым таким признаком того, что ты что-то понимаешь. Ну, как студент на экзамене генерирует тебе ответ, доказывает свои знания. Так и в каком-то смысле
генеративный... Или не доказывает.
Или не доказывает, да. Так и генеративный AI, особенно вот сейчас, вот, кстати, где идет гонка за видеогенерацию. Условно, там картинки уже научились, даже там количество пальцев плюс-минус соответствует. Ну, это, кстати, тоже. А вот генератор для того, чтобы правильно контент сгенерировать, должен понимать, что он генерирует, понимать суть.
Особенно, еще важно, что он должен понимать, как это, ну, собственно, как работает между собой.
Да,
как, например, не знаю, там вот, мысль-то была такая, что вот когда Соту только зарелизили, там был видос, который просто рвал сознание, да, когда щенки резвятся в снегу, и они вот прям резвятся, они друг на друга наступают, они ныряют под снег, снег из-за мордочки и падает с ним, и ты такой... Ты теперь и это понимаешь. То есть само по себе, да. Как, понимаешь, как работает реальный мир. То есть как будто бы, да, оно понимает не только формально, что, ну, отобразить, но и, в принципе, взаимодействие одного со вторым.
Потому что без одного не сделать другое. Но, с другой стороны, там же были ролики, как едет машина, а потом вместо того, чтобы развернуться, она как терминатор из жидких металлов меняет свои очертания и просто едет в другую сторону.
Или видосы, где сначала едет тачка, потом превращается в мотоцикл, что-то там самолет, на нем где накрылись от люди, улетают, и все при этом взрывается, там летит снег.
Да,
сразу
да.
Видно, что на чем это все обучалось, на каких фильмах.
Вот, поэтому, да, это, короче, способность что-то создать, это один из таких показателей того, что ты в чем-то разобрался, поэтому в том числе генеративный AI.
Сбер, он много лет идет в искусственный интеллект. Какие уроки и выводы можно вынести спустя вот этот долгий путь?
Хороший вопрос. На самом деле уроков очень много. Наверное, основной – это, ну, все-таки, когда мы используем некоторый инструмент, надо в первую очередь думать о том, ну, что он может дать бизнесу, отвечать на вопрос, зачем мы его сюда, так сказать, привносим, и стараться избегать такое, ну, что называется, имитации. Ну, то есть, в принципе, на самом деле, очень часто... Ну, вот такой самый, знаешь, картинный пример имитации – это вот карго-культы в Полинезии. То есть, когда там шли военные грузы через острова, самолеты и так далее, а как бы...
США там поставили военную базу,
да.
И что видели папуасы, которые там жили? А там племя очень примитивно жило. Они видели, что они что-то маршируют, стоят какие-то будки, самолеты.
Да.
И когда они улетели, после того, как закончится действие, они начали пытаться повторять это, потому что они видели, как серебряные птицы прилетали и скинули с неба дары. У них-то не очень сильно получалось, и у них-то нашлись люди, которые такие... Вы это все делаете неправильно, я знаю, как правильно, надо еще жестче, еще качественнее. И в итоге все пришло к тому, что ученые, которые наблюдали за этой группой полинезийцев, они поняли, что еще немножко, и не совсем перестанут охотиться, перестанут добывать себе провиант и так далее, и просто умрут от голодов. И это дошло до того, что они такие: ребята, нам нужно их спасти, надо им сбросить груз. И в итоге... Это шутка на тему того, почему карго-культ не так уж и плохо.
Fake it until you make it.
Так они это сделали.
Добились до того, что хотели.
И, собственно, боги сбросили им дары. Вот. Это просто очень частая такая вот шутка историческая, которая показывает следующее, что если ты что-то повторяешь за другими, не понимая глубины сути происходящего, то как бы происходят большие в жизни разочарования. Ну, возможно, кто-то тебе сбросит дары.
Такое не исключено. Ну, и вот здесь то же самое. То есть, когда там в начале нашей AI-трансформации там условно там многие поделились на тех, кто, как это, нет, ваш AI, как бы фуфло, мы как бы что-нибудь изобразим и как-то отползем. А кто-то, скажем так, очень загорелся и начал бегать, ну дайте мне AI, но как это, не очень понимая, там, зачем он ему. И только те, которые задумались, а действительно, а вот что такого есть в их там бизнесе, в продукте, в процессе, где могут способности AI помочь.
То есть какую работу на самом деле мы туда делегируем?
Да. И как это, почему AI здесь там справится лучше, дешевле, быстрее, чем человек. И вот там мы начали добиваться успеха. Ну а дальше, конечно, по мере как бы наработки опыта, какие-то вещи стали уже как бы стандартными commodity, какие-то начали появляться новые. И, конечно, с языковыми моделями, с GenAI мы сейчас снова проходим эту историю. И что здесь важно? Как бы, с одной стороны, не так много мирового опыта уже наработано вокруг именно языковых моделей и функционала их, но на самом
причем
деле...
Причем опыт, ты говоришь именно о том, что конечного успеха. Так-то опыт нарабатывается, его много, но просто мало какой привел к успеху. И далеко не везде.
Именно такого индустриального опыта. Но есть как бы некоторые такие эвристики. Действительно, вот, наверное, методология «jobs to be done», которая вот популярная, там, креативная, там, продуктово-маркетологская, она очень хорошо тоже подходит. Посмотрите, какие там работы есть, подумайте, какие свойства там искусственного интеллекта, языковых моделей хороши для выполнения этой работы. И
наймите искусственный интеллект на них.
Да, попробуйте нанять искусственный интеллект на них, тем более, что современный искусственный интеллект, он все больше с точки зрения взаимодействия с ним похож на как-то на сотрудника. Четкие инструкции, обратная связь, примеры.
Доступные возможности, источники данных, сам обучается. И вот тут мы как раз идеально подошли, или, может быть, ты подвел, к теме агентов и агентности, да? Вот мы на самом деле дали, наверное, базовое небольшое определение, давай все-таки его переопределим и зафиксируем, да?
Да.
Смотри, давай так, в целом, какой контекст, что 2025 год, да, это год агентов, год мультиагентности, все в этом видят большой потенциал, многие пытаются релизить, многие пытаются разрабатывать, и некоторые даже умудряются что-то релизить. Ну, к сожалению, пока что оно немножко такое все паршивенькое, да? Ну, то есть, если смотреть таким, как сказать, расслабленным потребительским глазом, да, то тут, то там вот это все неправильно, тут ошибся, блин, так мило шел, думал, ой, не туда ушел, наверное, не то, но... как и первый автомобиль, да, он тоже как бы не очень хорошо ездил. В чем концепция агентности и зачем мы, как коллективное такое вот человечество, стремимся именно туда?
Ну, как обычно, двигатель прогресса – это лень, да, мы не делать свою работу и хотим поручить ее агенту. Ну да, что такое агент? Агент – это на самом деле…
Кстати, перед тем, как ты продолжишь, маленькая вставка историческая. Ты меня, конечно, поправь, пожалуйста, точнее, скажи, а сколько лет ты преподавал мультиагентные системы?
Я преподавал их порядка 12 лет. В 2007 я защитил диссер. Тема моего диссера звучала как разработка формально-логических методов для многоагентных систем с временными ограничениями. Вот. Если кратко, то разрабатывал некоторый такой формально-логический язык для мультиагентных систем в реальном времени работающих. И дальше, да, больше 10, даже 12 лет, считай, с 7 по 19 на матмехе с ПБГУ вел курс мультиагентные системы. И это было очень интересно.
Так вот, зачем же нам? Что такое агент и зачем же нам мультиагент системы?
Да.
Агент.
Агент. Агент – это, знаешь, тоже, когда я начинал только агентами заниматься, удивительно, насколько разнообразный там смысл у этого слова. Не только сейчас, но и тогда. Если ты вбиваешь просто агент в поисковик, ты можешь получить там что угодно. Какой-нибудь биологический агент, агент в смысле там какой-нибудь секретной службы. Мы тут недавно разбирали там разные статьи по работе контактных центров. Так вот, там операторов контактных центров там за рубежом, там в западной литературе называют тоже агентами и так далее, и так далее. То есть это такой очень термин распространенный в контексте именно нашего диалога. Рациональный агент – это некоторая сущность, помещенная во внешнюю среду, способная взаимодействовать с ней, совершая автономные рациональные действия. рациональное равно направленное на достижение некоторых целей. То есть мы на самом деле здесь возвращаемся, по сути, к основам искусственного интеллекта. Да, интеллекта. То есть агент — это, ну, по сути, как-то типичный пример
человека, интеллекта, которого наняли работать. Не, ну, формально он попадает под эти критерии.
Да. Более простые вещи тоже попадают. Ну, например, как это, вот представим себе, там, в системе умного дома на батарее стоит терморегулятор. И у этого терморегулятора там настроили температуру, которую он должен удерживать. По сути, это агент. То есть у него есть цель удерживать температуру в определенном диапазоне. У него есть действия, которые он может совершать, типа увеличить, уменьшить поток теплоносителя. Это агент.
И у него есть возможность как бы обозревать внешнюю среду. Ну, там, правда, только один датчик, но все же.
Ну, все же, да. Но это агент, но таких агентов не принято называть там совсем уж интеллектуальными, потому что, по сути, это простая такая система на рефлексах. Хотя тоже как-то показывает вот это вот свойство, что при разных стимулах дает разное решение, либо больше тепла, либо меньше тепла. А для того, чтобы называться интеллектуальным, агенту нужно обрести еще свойства. То есть помимо вот такой вот реактивности, способности реагировать на изменения, нужна некоторая проактивность, то есть способность планировать немножко вперед и совершать действия на упреждение. И социальность. Способность взаимодействовать с другими агентами взаимовыгодно и с людьми для достижения каких-то общих целей. Если вот мы вот ту же картинку с умным домом немножко разовьем и добавим, что у нас помимо одного терморегулятора есть терморегулятор в остальных комнатах, есть какой-то котел, есть мобильное приложение у человека, которое отслеживает там, как человек двигается, уже система получается интереснее. Там где-то на уровне котла могут быть стоять цели по экономии энергии, как-то поэтому там котел может договориться с датчиками о том, что пока люди находятся далеко, соответственно,
мы тормозим. Когда но окна при этом закрываем, ну, да, например, условно, да, там, или что-нибудь еще.
А когда пришел сигнал о том, что человек выехал в сторону дома, соответственно, проактивно начинаем разогревать и так далее. Вот это будет уже полноценная мультиагентная система с интеллектуальными агентами. Причем, что показательно, для таких агентов LLM-ок еще не надо. И вот расцвет таких агентных систем, он совпал примерно как раз с эпохой символического AI, потому что агентов очень хорошо таких делать там на правилах, даже там достаточно сложных. И агент — это был как раз такая концепция, которая позволяла отчасти решить проблему сложности за счет того, что мы разделяли вот эти вот там правила, каждому давали свою там зону ответственности, каждому агенту было проще объяснить, что ему нужно.
Мы делаем разделенную автономную систему из-за декомпозиции, каждый элемент системы упрощается, а-ля как микросервиска в классической архитектуре, грубо. Да. Но тут условия то же самое.
То же самое, но здесь скорее ближе даже к аналогии с организациями людей. То есть, чтобы если каждого человека сфокусировать там на чем-то ограниченном и выстроить их в систему, им как бы проще работать.
Мы ровно так и делаем. Возьми любую команду. Да. Классическая система разделения труда, ты фронтендер, я бэкендер, аналитик, тестировщик. Вот наша команда, которая делает результат.
Ровно так. А теперь появились...
А теперь подожди, стой. Смотри, клево, когда мой котел может договориться там с моим чайником, но где еще используются агенты, да, где еще используются агент-системы как бы в реальном мире?
На самом деле очень много где. Как я сказал, они начали развиваться еще там задолго до LLM. Из таких, наверное, самых нативных для них областей, это, например, логистика. Вот в логистике агенты, они там на всех уровнях. Начиная как бы от нижнего уровня, когда у нас есть некоторый склад, который может обслуживаться роботами, каждый из которых управляется агентами, и кончая уже таким макроуровнем, когда вся цепочка поставок предприятия может оптимизироваться за счет агентной системы. Агенты летают в космос. Я вот люблю рассказывать про миссию Deep Space 1. Это была такая миссия, в которой НАСА отлаживали разные новые технологии. Там был типа ионный двигатель, какие-то новые солнечные батареи. Это 95-й, по-моему. Ну, то есть это 90-е годы. Вот. И в том числе там была как-то инновационная система управления на базе Remote Agent, который как бы мог управлять зондом, который находится там уже где-то на орбите Сатурна. Когда от Земли туда пока с ним ему команду передашь, он уже там два раза угробится. Вот.
Короче, это та территория, где автономность, она необходима, да. И без нее нельзя. То есть она безусловная необходимость в ней есть.
Эта технология затем перекочевала в марсианские роверы, то есть Spirit и Opportunity, это были интеллектуальные агенты, пользующиеся по Марсу, и во многом именно за счет этого они обеспечили такую как бы
долгожительство. Там еще был один прикол, если я не путаю, это первый же был Curiosity, да? Второй Opportunity? Или наоборот?
Spirit и Opportunity первый, а Curiosity уже был за ними.
Значит, Opportunity, если я не путаю, я тут тоже подгуглю, потом еще подставлю, что у ровера Opportunity один раз случилась очень большая проблема. Их основная событийная шина зафлудилась вплоть до отказа. Вот. Это как раз на тему того, как у НАСА, какие у НАСА стандарты кодирования, там запрещены рекурсии, там запрещены неограниченные циклы, типа while, for должен быть все равно там, с лимитами. Да, короче, очень много требований. Потому что как раз, вот, примерно по такой причине, один из агентов зафлудил шину, или события зафлудили шину, агент не мог, короче, их проварить, и он простоял там вот неделю, но после этого его ребутнули как-то невероятным способом, вот. Но вот это тоже на тему таких штук. То есть эта штука, она в целом просто получает команды, потом их исполняет. То есть там нет такой штуки, что ты можешь, например, посмотреть, что там в реальном времени происходит. 17 минут, по-моему, до Марса при хорошем окне.
Ну, зависит от расстояния, да.
Да.
Как бы летаем в разные стороны.
Где мы находимся на частях наших эллипсов, там 17 – самое ближайшее, по-моему. Я погуглю.
По-моему, там это скорее самое дальнее. Сколько у нас? 8 минут до Солнца от Земли. Соответственно, если Марс с другой стороны, как раз будет, наверное, а между нами, максимум, этим самым близким, минута. Вот.
Видишь, как без подготовки факты выдаваются. Вот вы говорите, эти ЛМ-ки, да они галлюцинируют. Здорово. И это самая галлюцинирующая ЛМ.
Это способность принимать решения в условиях неопределенности, потому что иногда лучше как бы что-то решить и выдать, чем вообще ничего не решить. Но стандарты кодирования, да, вот, кстати, вот это ты немножко напомнил тему моего диссера. У меня как раз вот был вопрос, как это системы реального времени должны подразумевать везде как бы возможность установить лимит по времени на операцию. У меня как раз вот это было типа основное, что я добавлял в логический формализм. Ну, да.
А как ты это предлагал?
Слушай, но там...
Типа, это, конечно, не тема подкаста, но все-таки мы об этом поговорим. То есть ты рассчитывал какую-то когнитивную сложность там с циклами, сколько может произвести...
Ну, смотри, там фишка была в том, что логика должна была позволить выразить вот эти ограничения. И там были в логику как раз введены конструкции, когда ты мог бы оставить не больше типа T некоторый лимит шагов. Мультиагентные системы, когда мы доходим до таких формальных моделей, там обычно моделируются либо там через марковские цепи, либо через марковские процессы принятия решений. Они работают как бы дискретно, двигаясь по шагам, и ты ограничиваешь просто количество шагов, через которые твое свойство должно выполниться. Или,
ну, там... либо отбросится как нерешаемая, да, типа, задача.
Ну, да. И дальше уже, собственно, там были алгоритмы, которые по там, некоторым там, кусочкам кода могли эти свойства там, проверять. Вот. Когда-то, ну, по маленьким, потому что там как раз начинается комбинаторный взрыв. На самом деле, в конце нулевых было много работ по модель-чекингу. И даже то, что там вот в NASA тоже есть там языки спецификаций логических и формальная верификация, там модель-чекинг алгоритмов. То есть там это есть, но проблема сейчас с этим, что оно работает на таких ограниченных объемах. То есть более сложные программы сложно верифицировать. Хотя вот, например, один из рабочих техник, я в свое время тоже там на другом своем курсе показывал генератор юнит-тестов на основе модель-чекинга. Это как раз была программа, которая, по сути, пыталась доказать а-ля типа корректность написанного кода через генерацию примеров. И каждый новый пример как раз докидывал тот сценарий выполнения, который предыдущие примеры еще не окучивали. И в итоге, по сути, ты получал некоторое такое практически полное покрытие. И за счет того, что это юнит, тесты. Ну, то есть, а юнит-тесты, как правило, все-таки на небольшой кусок функционала. Это, ну, работало.
И более того, поскольку мы, ну, если мы хорошо пишем код, и у нас достаточно модульный, то у нас работает селективное тестирование, и даже если он избыточен по количеству кейсов, мы можем изолировать на уровне компонента слэш-модуля и запускать только, когда сам модуль поменялся.
Да. Ну вот условно
я к тебе приду.
Алгоритмик типа квиксорта уже тогда вполне можно было так проверифицировать. И как это, даже в некоторых очень уважаемых имплементациях при таком подходе удавалось находить косячки в разных редких граничных условиях и так далее. Вот, так что тема интересная. Но мы, по-моему, куда-то отклонились.
Мы очень интересно ветканулись. Окей, и вот они вот это могут, так?
Могут.
Причем могут давно, работают в продакшене, летают в космосе, да? Склады, все дела. А хайп-то почему сейчас? Вот, ну, типа, никогда такого не было, и вот опять.
А потому что раньше для того, чтобы запрогать такого агента, нужно было знать либо Lisp, либо Prolog. А сейчас нужно просто по-русски ему или по-английски объяснять, что ты хочешь. А есть, правда, нюанс. То есть, когда ты что-то запишешь на прологе, и система начнет это, так сказать, раскручивать, она гарантированно либо придет к корректному ответу, либо не придет ни к какому ответу, потому что недостаточно данных. А когда ты формулируешь эту историю для LLM-ки, она как-то может прийти в точку и некорректную. Поэтому, ну, вот это сейчас надо понимать. То есть, вот агенты как-то, которые летают в космос, на LLM-ках писать не надо. А вот агенты, которые там условно решают какие-то некоторые бытовые задачи для человека, в принципе, уже на LLM-ке делать можно. И самое главное, для этого, в общем-то, даже, ну, как бы иногда не нужны крутые специалисты. Самое главное, чтобы человек мог нормально объяснить, что он хочет, что в образе результата там важно, что не важно, что хорошо, что плохо. Агент может как к этому двигаться.
Ну, то есть, да, возвращаясь к мысли, что машина становится по-настоящему интеллектуальной в том плане, что мы можем давать задачи на обычном языке, не расписывая все, как ты говорил, да, на Lisp, на прологе, и делать агентов по своим свойствам инженерно, сложно, дорого, больно, да, а сказать, смотри, я Глеб, мне 36 лет, вот у меня такой огромный контекст, хочу, чтобы ты сделал это.
Да, но здесь важно тоже помнить про какой момент. Как-то, знаешь, есть такая шутка, что самая, как сказать, хорошая спецификация – это написанная работающая программа. Что иногда, чтобы все детали того, что для тебя важно и как ты хочешь, чтобы это было сделано, отразить, ну, тебе иногда, ты понимаешь, что тебе уже проще переключиться на язык программирования. Поэтому вот это вот такой некоторый лимитирующий фактор. То есть, когда ты готов допускать некоторую вариативность, вот. Это и плюс, и минус. То есть, с одной стороны, тебе как бы не нужно прям все-все-все детали указать, но, с другой стороны, ну, не надо удивляться, что когда LLM-ка вернется с ответом, выяснится, что она как-то либо поняла тебя чуть-чуть по-другому, либо придала важность тому, что для тебя не важно, а то, что важно, как бы не учла и так далее. И ты можешь ее попробовать откорректировать, дать обратную связь. Если нужно, чтобы прям четко, один в один что-то было сделано, все-таки пока лучше языка программирования ничего не придумали. Но здесь, кстати, можно воспользоваться тем, что LLM-ки могут писать на языке программирования. И это вот вторая часть как бы вот этого агентного хайпа. С одной стороны, ты можешь поставить LLM-ки задачу на естественном языке, с другой стороны, решая эту задачу, она уже может написать условно там кусочки кода, иногда там прямо на языке программирования, иногда на своих там внутренних конструкциях типа вызова инструмента, и подключиться к реальным айтишным системам, вот которые у тебя прямо сейчас там крутятся, обслуживают запросы, LLM-ка может к ним подключиться, с ними взаимодействовать, и эту задачу реально решить. То есть от болталок, условно, там, 22-го года мы переходим к системам, которые могут реально делать некоторую работу. Они ее делают с не стопроцентной точностью, но и люди, в общем-то, свою работу делают не со стопроцентной точностью. При этом, чем, как правило, чем четче ты объяснишь, что тебе нужно, и что хорошо, что плохо, тем ближе будет результат к тому, что ты хотел бы видеть. Вот сейчас, кстати, мало таких систем, которые реально вот этот вот опыт еще и накапливают. Это вот то, к чему нам еще предстоит прийти. То есть сейчас мы сделали LLM-ки, но они, как правило, сейчас вот LLM-ные агенты, они, ну...
Не обучаются в том плане, в котором мы хотим, чтобы они обучались. Рефлексируя предыдущий опыт, правильно?
Да, пока это редкость скорее. Ну, то есть большинство агентов таким не занимаются, но мы уже к этому подходим. Мы начинаем там внедрять элементы РЛ, именно вот агентного такого РЛ, там, начиная с банальных, просто запоминая хорошие решения и добавь их в промпт в контексте, чтобы модельку на хорошем сфокусировать и так далее.
Но вот это, наверное, мы, смотри, такая... да, важно, то есть мы говорим сейчас не про обучение самих моделей, да?
Да.
Именно нейронных моделей, да? Сетей, вот это все. А мы им говорим о том, что мы по факту можем хорошее прихранивать, а потом воспроизводить. Ну, как человек такой, я запомнил, больше не повторю. То есть ты запомнил, просто повторяешь, у тебя на листочке лежит. И ты к нему обращаешься, чтобы вспомнить, что не надо делать так, перед этим сделай вот это.
Смешно. У меня вот мой диплом, через который я пришел в агента, был ровно про то. Я делал как бы условно робота, двигающегося по лабиринту, который тупо запоминал, что если он врежется в стену, ему будет больно. Если он наползет на клетку с ресурсом, ему будет хорошо. И через вот такую простую память, как это, учился двигаться. Но да, то есть я говорю именно про некоторое обучение в рамках агента без переобучения именно вот этого логического ядра. И мне кажется, вот одни из таких самых перспективных направлений вот развития – это отработка вот этих вот техник. Потому что, с одной стороны, у нас есть достаточно большая такая проработанная тема обучения с подкреплением математическое вокруг вот этих вот сложных математических моделей. И вот только начинается именно вот практика вокруг LLM.
То есть ты говоришь о том, что мы берем то, что мы наработали для того, чтобы реальные модели обучать, переносим это в условия в обучение системы как черной коробки, в которой под капотом обучение реализовано обычной инженеркой.
Но это только заменяя как бы ключевые там аспекты условного там градиента в классическом РЛ на какие-то работы уже там с базами, знаниями, с примерами и так далее уже в терминах LLM-ок.
Угу. Ну и плюс, опять же, эти примеры можно накапливать и в цикл обучения уже основного движка.
И более того, когда у тебя система работает с большим количеством людей, если для одного человека агент научился что-то делать, эти знания можно распространять и на других. Поэтому это
но только поблизости, такой... потому что не факт, все что тебе подходит, не подходит мне, и наоборот.
Да, и это то, что нужно еще выучить, как через кого можно, через кого нельзя.
Ну вот это, кстати, можно взять в пример, как Netflix построили свой Rexis, они там делают графы близости между друг дружкой, дополняют недостающие, поэтому они там делают какие-то 8% получили качество Rexis. Я помню, я смотрел их, там, то ли доклад, это смотрел, я уже не помню, давно это было, то ли читал об этом.
Netflix умеет делать рекомендательные системы, да. И схожесть людей, и возможность с одного... Ну, по сути, сама концепция коллаборативной фильтрации, если кто слышит, почему коллаборативная? Люди помогают друг другу за счет того, что как бы ту обратную связь, которую дал один человек, помогает лучше подобрать контент другому человеку, если они похожи друг на друга.
Смотри, еще тоже такой вопрос. То есть, есть вещь, которая звучала противоречиво. Вот, ответ на нее я, конечно же, понимаю, вот, но хочется к ней чуть вернуться. То есть, есть одно, да, что если хочешь, чтобы что-то работало хорошо, напиши это кодом. Есть другое. Если хочешь, чтобы что-то работало как бы магически, да, и работало как человек, используя LLM-ку, где наиболее оптимальная граница, и где вот эта вот разница, схождение? Ты уже сказал, что можно одно притулить ко второму, и получается такая уверенная, правильная агентная магия, как будто бы человек сам пишет запросы в API, условно говоря, да, получая эти ответы.
Здесь как бы важно заглянуть внутрь слова «хорошо». То есть, что значит хорошо в этом случае? Четко в соответствии с инструкцией. Если ты хочешь, чтобы что-то было сделано максимально четко в соответствии с описанной инструкцией, делай это в коде. Если ты хочешь, чтобы тебе как бы не выносили мозг и просто сделали нормально, приди в LLM-ку. Ну, знаешь, как этот такой тоже известный анекдот. Король какой-то страны пришел в парикмахерскую. Парикмахер такой: «Ваше Величество, как вас постричь?» Король такой: «Молча». То есть просто сделай нормально. Вот где-то между этого. Чем больше ты хочешь контроля, тем ближе ты к решению из кода. И ты можешь как бы LLM-ку просить писать код до тех пор, пока этот код тебя там не удовлетворит, и пустить на исполнение. Чем больше ты готов дать как это свободы, тем ближе ты, собственно, к уже реализации через непосредственно какое-то LLM-ное рассуждение. Но тогда ты как бы готов к тому, что то, что ты получишь, может отличаться от того, как ты это у себя в голове видел, если ты про это не рассказал.
С людьми он также работает. Сделай хорошо. Ты как меня постриг? Молча?
Да.
Хорошо. А как из этого извлечь результаты бизнесу? Да, вот мы понимаем, что есть определенная вот эта вот вся value, как это может работать. Как посмотреть так, чтобы та мультиагент-система, которую мы в пределе создаем, да, ну, мы человечество, мы будем создавать их многократно, в параллели и так далее, да, как из этого извлекать value?
Ну, смотри, давай здесь, может, немножко тоже там разделим. Если говорим про отдельного агента, в принципе, мы можем смотреть на те задачи, где либо у нас там много монотонного труда, который можно заменить на какие-то текстовые взаимодействия, либо какие-то, наоборот, сложные решения, которые требуют там сбора информации и доведения до человека. Там как бы отдельно взятые агенты хорошо работают и там вот точечно помогают что-то исправить, улучшить. Если мы говорим про там уже более сложный уровень организации, чем хороши вот именно мультиагентные системы, когда их много, что они позволяют на самом деле балансировать интересы разных сторон, вовлеченных в процесс.
Вспоминаю теорию игр.
Да, ее самую. Ну вот про что мы говорим, что у нас как-то тот же Сбер, это же целая как бы огромная махина, где очень много действующих лиц. Есть какие-то продукты, которые делают что-то клевое для человека, хотят с этого зарабатывать. Есть поверхности, через которые там приходят люди, и которые хотят, чтобы у них было достаточно много трафика.
Есть это мы так называем люди. Сайты, приложения, вот это да, все, это да, обобщенное да, слово поверхность, да. Контакта.
Да. Есть, поскольку продуктов у нас много, у нас появляются какие-то движки, которые начинают их уравновешивать. Например, как бы есть такая возможность контактирования с пользователем, как отправка смс-ки. Но если мы дадим каждому продукту возможность слать смс-ку, в общем, у нас очень быстро исчезнут все пользователи, потому что каждый продукт будет засыпать именно своими смс-ками, следующий продукт будет засыпать еще больше, и вот они как эти будут только наращивать, как это, вал. Для того, чтобы это не было, вот должны как раз появляться уже какие-то посредники, как у нас появляется система, которая, как это, только она имеет возможность смс-ки человеку отправить, и для того, чтобы она про какой-то продукт рассказала, продукт должен ее убедить, что именно он сейчас, типа, самый выгодный. И это позволяет как раз строить системы, которые балансируют интересы разных сторон, и вот часто, когда мы говорим про LLM-ки и агентов, появляется такое вот свойство эмерджентность. Эмерджентность — это когда система проявляет в том числе свойства, не характерные ни для одной из ее составляющих частей. То есть это, по сути, что-то новое. И вот мультиагентные системы такое позволяют. И, как все время говорю, вот когда мы дизайним как-то мультиагентную систему, нам очень важно для каждого там агента определить четко роль. Не в стиле «ты кредитный инспектор», как часто сейчас вот роль тоже редуцируют к аргокульту. Я напишу тебе в промте, что ты кредитный инспектор, и это твоя роль. На самом деле нет. Самое важное в роли – это определить цель. И как мерить достижение этой цели.
Ты говоришь о том, что как агент при взаимодействии с другими агентами будет оценивать, выигрываю я либо проигрываю, ну вот, достигаю, не достигаю.
И свои действия, и взаимодействие с другими, и результаты вообще всей своей активности. Движется он к достижению своей цели или нет. Ну и, соответственно, всячески стараться к этой цели двигаться.
Максимально приблизиться.
Да. При этом для этого мы даем роли некоторые возможности, ну, в частности, там, вызвать какие-то API-шечки, в нашем случае, там, послать смс-ку, например, человеку. Но как правило, мы этих возможностей немножко не додаем. То есть ответственность дали, возможности чуть-чуть не додали. И тогда получается, что агенту для того, чтобы своей цели добиться, придется взаимодействовать с другими, но другие не будут с ним взаимодействовать просто так, если это идет поперек их целей. И значит, агентам уже нужно договориться друг с другом, найти какое-то решение, которое будет выгодно всем. И вот здесь как раз и появляется эмердженность. Это очень большая тоже как-то возможность для организации.
То есть и... давай чуть-чуть про вот этот баланс. Сам баланс, он тоже как бы, он не безусловно достижим. То есть есть ряд условий, да, чтобы он вообще мог случиться, если, с точки зрения теории игр, если я правильно понимаю.
Ну, все так, конечно. То есть там, как мы уже не сказали, есть целый раздел математики, который анализирует как раз поведение рациональных агентов тоже в разных сценариях. И, как правило, сценарий в теории игр, там задается некоторые, так сказать, функции полезности для агентов, то есть что для них хорошо, что плохо, и какие-то правила игры, как они должны друг с другом взаимодействовать. А дальше мы с помощью специальных там математических методов анализируем, к чему такая система может прийти. И там один из самых таких краеугольных, так сказать, элементов – это точки равновесия. То есть каждый агент в игре выбирает для себя некоторую стратегию. И вот точка равновесия – это та точка, когда ни один агент не будет хотеть свою стратегию поменять. Вот. И есть
в этот момент мы считаем, что она сбалансировалась.
Да, что она как минимум стабилизировалась. Вот. И есть там несколько вариантов таких точек равновесия. Самый такой хороший, если вот в вашем протоколе, там, в ваших правилах игры такая точка есть, это прям замечательно. Это называется точка равновесия доминантной стратегии. Это когда стратегия каждого агента оптимальна, независимо от того, как действуют другие агенты. Если такая точка есть, агенты в нее придут, причем для того, чтобы туда прийти, им не нужно просчитывать остальных, им достаточно просчитать самого себя. И вот это, если кто работал в рекламе, онлайн-рекламе, слышали про аукционы второй цены. Вот... Это как бы, есть, грубо говоря, смотрим, там, например, стандартный аукцион, типа тендер, выставляется какой-то товар, поступают предложения, каждое предложение пишет цену, за сколько товар купим. Ну, как бы товар обычно там рекламное место на сайте, например. А дальше начинается интересное. Выигрывает тот, кто предложил лучшую цену, самую большую. Аукцион первой цены. Какую цену он предложил, то он и платит. Аукцион второй цены, он платит ту цену, которая была во втором предложении. Бредятина?
Да.
За это дали Нобелевскую премию в свое время.
А почему? Зачем? Ну, в чем цимус?
Потому что вот цимус. Это изменение превращает игру в игру с доминантной стратегией. Почему? Потому что как работает агент в таком сценарии? Для того, чтобы понять, покупать ему это рекламное место или нет, за какую цену, ему нужно оценить, какую выгоду он для себя ожидает. Вот. Оценить, что окей, я с этого показываю, от ожидания, что как бы, я заработаю 1,5 там, рубля. Вот. Но дальше, если у нас аукцион второй цены, он просто вот эту ставку и озвучивает, а если у нас аукцион первой цены, ему нужно подумать, а другие-то как? Потому что ему нужно поставить цену чуть меньше 1,5 рубля, чтобы, как это, получить профит. И вот на вот это вот чуть меньше, во-первых, это огромные косты. И вот кто, опять же, там занимается онлайн-рекламой, вот модели, там математические алгоритмы для аукционов первой цены, это прям застрелиться по сравнению с аукционами второй цены. А во-вторых, он рискует облажаться в том смысле, что кто-то, кому эта реклама на самом деле менее нужна, и он заработает с нее меньше, но он даст чуть большую цену как раз за счет того, что меньше риск заложил. Вот просто банальное изменение вот этого правила с первой цены на вторую создает вот эту вот точку равновесия доминантной стратегии. Агентам вообще не нужно думать друг о друге, нужно думать только о том, насколько для тебя самого это рекламное место полезно. И самое главное, что от ожидания как выгоды участников, так и выгоды организатора аукциона одинаковые. Потому что вот это немножко смущает. Казалось бы, почему он же платит меньше. Но на самом деле, если бы это был аукцион первой цены, ровно эту дельту он бы и заложил в свою цену. Просто он бы это делать. А так он получает это из коробки. Поэтому сценарий, когда у нас есть доминантная стратегия, они предпочтительны. Но здесь мы подходим немножко дальше к еще одному такому краеугольному камню, камню доверия. Почему сейчас аукционы второй цены уходят? Во-первых, потому что ушла старая школа, которая помнила, зачем вообще их внедрили. Многие сейчас вообще не понимают, ну, как бы, нафига. Вот. А во-вторых, играя в аукцион второй цены, ты должен доверять площадке, что она типа не будет фродить и не будет говорить тебе, потому что цены не раскрываются, ну, по правилам аукциона этого обычно, и у площадки, по идее, есть возможность фродить. Но вот если площадка доверена, если все в системе доверяют друг другу, то система может действовать оптимальнее.
Так вот, да. И еще получается, что для того, чтобы система могла быть сбалансирована, она, по-моему, там должна быть непротиворечива, еще то есть какие-то свойства. То есть, ну, не все системы могут вообще войти в баланс. И у тебя может быть бесконечное вот это вот пере...
Может случиться так, что точки равновесия не существует. Иногда это хорошо. Особенно для систем, от которых мы ждем поиска и креативности. Иногда даже вот их используют там специально в разных алгоритмах оптимизации. Когда, например, дизайнят там некоторый там вариант самолета, нового самолета, это всегда как бы трейд-офф разных параметров. Запустив вот этот такой мультиагентный поиск вариантов, даже в игре, где нет точки равновесия, мы можем получить их просто много очень разных, а потом выбрать. Но если мы хотим предсказуемости, а когда речь идет о бабках, мы, как правило, хотим какие-то гарантии.
О бабках, безопасности, о здоровье. Есть целый кластер тем, которые не очень, как сказать, эластичны к...
Да. Но... Там, конечно, вот этот вот анализ надо проводить и убеждаться, что у нас вот это равновесие, во-первых, есть, а во-вторых, оно находится там, где нам хотелось бы. Потому что бывает такое, что равновесие есть, но это равновесие достигается в позиции там луз-луз, условно, как типичная, ну, вот как бы классическая дилемма заключенного, когда как бы полиция поймала двух человек, грабителей, и ведет допрос. У них есть вариант либо как бы стучать друг на друга, либо молчать. Если они оба будут молчать, то им будет хорошо, в том смысле, что их быстро
типа
выпустят. Да. Если там оба говорят, там, окей, упекут, но учтут сотрудничество со следствием.
Срок 4, да.
Да. А вот если один молчит, а другой говорит, то того, кто
там
говорит, да, отпустят сразу, а того, кто молчит, упрячут. Вот это как бы еще одна точка равновесия. Это называется уже не доминантная стратегия, а стратегия равновесия по Нэшу, когда ответ стратегии поведения каждого агента оптимально с учетом других стратегий, которые выбрали эти агенты. И вот здесь как раз видно, что, казалось бы, оптимальнее молчать, но когда, как это, из точки ты молчишь, у агента есть как бы стремление отклониться в точку, как
потому
бы говорить.
Потому что если все молчат, а я скажу, да, то я вообще ничего не получаю. Вот. И я в
так... Да, и в итоге как раз так приходим к тому, что вот так вот мы как-то попадаем в точку, когда...
Это реальный баланс, только если все скажут, ну, наступает.
Да, а эта точка неэффективная. И вот если у нас, мы понимаем, что наша вот точка оказывается не там, где мы хотели, надо либо менять правила игры, либо там добавлять какие-то новые условия. Например, ну, как бы доверие, опять же, фундаментальная история. Вот та же дилемма заключенного, если ее проигрывать несколько раз, и агентам, это дает возможность агентам понять, можно ли друг другу доверять.
Научиться.
Да. И тогда система уже может постепенно перейти в ситуацию, когда они будут выбирать более эффективные стратегии друг для друга. На эту тему, кстати, не знаю, мы можем там в комментах устроить небольшой баттл. Вот, задачка. Представьте, вы охранник на станции метро. Сейчас, может быть, это не так актуально. Вот лет 10 назад было прям очень актуально. И приходит там толпа там, подростков хулиганистого вида, которые явно не собираются за проезд платить, а рассчитывают через турникеты перепрыгнуть. Подростков таких много, вы как охранник один, вы успеете поймать только одного. Остальные, соответственно, прорвутся, убегут. У подростков кураж. Как бы вероятность того, что меня поймают, ну и ладно, я не 100% перепрыгну. Вот. Как сделать так, что сказать этим подросткам, чтобы ни один из них не попробовал даже прыгнуть, не применяя огнестрельное оружие и другие запрещенные средства? Подумайте, накидывайте идеи в комменты.
Кто перепрыгнет, тот лох.
Ну, это может сработать при наличии уважения. То есть, если мнение, так сказать, этого охранника для подростков важно, о них самих, это может сработать. Но если уважения нету, им покласть на мнение охранника о себе, что обычно, как бы так.
Что ж, смотри, давай немного подкругляться. У меня еще есть пару тем. Такой, знаешь, давай немножко про будущее поговорим. Мы хорошо про прошлое, сильно про настоящее, которое у нас, ну, в котором мы живем каждый день. Что про будущее? Как вообще поменяется бизнес, вообще организации, мир, наша жизнь, такая вот жизнь человеческая, да? Явно, что есть ощущение, что это какая-то, знаешь, такая, типа, технология общего назначения, как электричество, которое точно не оставит мир таким, как мы его знали еще вот, когда мы с тобой родились, там, да? Вот. Тогда и цифр-то особо не было, да? А сейчас ты с машиной разговариваешь каждый день, это нормально, это не психика, да?
Это, да, как была когда-то шутка, если видишь, что человек разговаривает сам с собой, это либо конопля, либо голубой зуб, но как это, Bluetooth.
Да, да, но теперь, это но уже, теперь да. Оказывается, это, да, GPT.
Теперь вот, это вот. GPT. Вопрос очень непростой. И если, как это, оперировать данными, в принципе, в подобную ситуацию человечество попадает не впервые. Электричество, паровые машины, в конце концов, колесо даже когда-то, это всегда был такой, ля, типа, переворот.
Начнем раньше. Огонь.
Да. И всегда, когда этот переворот совершался, ну, были некоторые негативные эффекты и местами сопротивления. Даже там, когда внедряли те же паровые машины в Англии, были бунты, когда там даже там и в Россию, и в Европе первая механизация полей появлялась, там люди прям громили эту технику.
Да, Франция, лудиты.
Вот, с другой стороны, как это, кто из нас сейчас жалеет о том, что ему не приходится упахиваться в поле? Вот,
и не стирать в проруби, например,
да.
Белье.
Вот, поэтому... И, строго говоря, каждый раз, когда вот эта вот технологическая революция происходила, она уничтожала часть рабочих мест, но создавала еще больше. И напрямую, и опосредованно за счет, в принципе, разгона экономики.
Мне, знаешь, мне часто вот эту тему затрагивается, да, про уничтожение мест и так далее. Ну, как бы видно только одну часть, да, ну, типа события, да. Но иногда не видно их целиком. Можно проследить очень просто. Я это многократно повторял. Вот, надеюсь, те, кто это не слышал, те, кто это слышал, извините. Многократно повторял следующее, то, что... Если посмотреть, например, на развитие автомобилей, можно заметить некоторую вещь, что раньше в конструкторских бюро было 100 человек, и, например, 10 тысяч на производстве, которые крутили гайки, подносили эти самые колеса, там, собирали вот это все. И какой был при этом продукт? Ну, простой, ну, телега с неэффективным движком, который ломался после 30 км, там, легко мог сломаться, и так далее. Короче, прям проблемный продукт. И сейчас, то, что сейчас, особенно все эти китайцы ездят, там, да, но это машины нового порядка в целом, типа, да, сильно поменялись. А что на производствах? А там, как бы, производство без света, потому что больше не нужны люди на производство, но зато взамен в конструкторских бюро те самые 10, а может быть даже и 50, и 100 тысяч сидят и занимаются разработкой этих автомобилей. И теперь, если посмотреть на сами автомобили и их просто сравнить, это вещи слабо сравнимые. Ведь кажется, что когда появится новая технология, сразу же упростится производство чего-то, и ненужные люди будут сразу же, ну, как бы, собственно, отправлены на улицу. Но на самом деле нет, потому что как только стоимость производства какого-то продукта уменьшается, у тебя появляется некоторая дельта, потому что люди привыкли платить, условно, там, 15 зарплат за автомобиль условный. И тут он стал стоить 14, остальные же на рынке остались, еще конкурент такой, я на эту еще одну зарплату найду нового value в этом продукте, и я туда добавляю что-нибудь там, подогрев сиденья, какая-нибудь навигация, какой-нибудь там контроль полосы, там, распознание знаков, предупреждение чего-то, то есть мы постоянно доворачиваем продукт. Вот. И это обуславливает именно то, о чем ты сказал, когда у нас меняется на производстве роли. И последняя мысль по поводу, что и пока что они только усложнялись. Если раньше нужно было просто крутить гайки, то сейчас там самое условие низкооплачиваемое, да, или там, какой-то там работа на производстве, она тоже очень тяжелая и высокоинженерная в сравнении с...
Да. Тут есть два очень важных нюанса. Но первый ты уже озвучил, это квалификация. То есть людям нужно учиться новому. Люди ленивые, они учиться новому чаще всего не хотят. Ну и выигрывают в этих ситуациях те, кто готов адаптироваться. Но есть второй важный нюанс. До этого вот эти наши технологические революции всегда сопровождались экспансией. То есть мы либо там осваивали новые территории, либо получали какие-то новые возможности там, больше извлекать из там, имеющихся ресурсов, новую энергетику и так далее. Сейчас есть подозрение, что экспансии не получится.
Это дискуссионно?
Да, это дискуссионно, поэтому я это и как-то и озвучиваю как подозрение. Поэтому возможно, что в этот раз будет что-то немножко по-другому. Вот. Но что важно, как-то если там условное безобразие невозможно предотвратить, его надо возглавить. Поэтому в любом случае как-то те люди, которые умеют адаптироваться, готовы пробовать новое, они окажутся в более выигрышной позиции, как бы как-то эта история не пошла дальше. И мы уже на самом деле несколько раз озвучили, какое там одно из самое, возможно, даже важное качество, которое нужно будет от человека вот в этом новом мире, это, как ни странно, такой soft skill, уметь четко формулировать, что тебе нужно. Те, кто с этой задачей там справится лучше, не побоится там где-то довериться новым технологиям, те как-то будут продвигаться. Есть еще, что ж такое, большой вопрос. Мы вот в Питере, у нас был в конце декабря тоже там митап, где мы немножко так-то даже схлестнулись. То есть, с одной стороны, вот эти новые инструменты, они, по идее, ну, освободят человеку время. Для чего?
Вот. Ну, на что?
Да, и вот это на самом деле важно. То есть, и мы там прям вот буквально сошлись, что кто-то говорил, что да ладно, все, что вот там мы освободим, все уйдет там на Pornhub. Вот. А я пытался говорить, да нет, да вы что, да это время можно же там... для образования, там, читать хорошую художественную литературу, самосовершенствоваться, там, спортом заниматься. Вот как это, кто как распорядится вот этим вот временем, которое дарит эта технология, ну, от этого будет зависеть, кто где потом окажется.
И давайте напоследок вопрос. Есть термин, который называется AGI. Угу. Вот. Вроде бы, в целом-то понятно, это такой бог из машины, условно, да, это какой-то сверхинтеллект, глобально всемогущий. Да, слова хайпа утрирую, но вы понимаете, о чем я веду. Но когда начинаешь разбираться в деталях, да, как будто бы непонятно, а что в итоге имеется в виду. Мнения разные, да, но мы как будто бы сейчас такие, мы получили очень крутую технологию, но ждем ее нового состояния, да? Вот что это?
Ну, смотри, да, на самом деле AGI и суперинтеллект – это немножко разные вещи. Суперинтеллект – это уже следующий уровень за AGI. AGI – это условно интеллект на уровне человека. То есть это система, которая в состоянии решить там любую задачу, в том числе для нее там новую, на уровне там для начала среднего человека, дальше уровня там условно опытного эксперта в области.
На уровне среднего человека, дальше уровня эксперта?
Нет, сначала на уровне среднего человека, потом, по мере эволюции, уже на уровне эксперта в этой предметной области.
Ну, то есть, если мы говорим, что, условно, есть какой-то там 360 по вещам, которые потенциально мы ожидаем, что она может делать, полный, да, объем,
Да.
И она по нему делает практически 360. Мы ее... О, это то состояние, которое мы называли AGI.
Да, вот эта самая буквочка G. Проблема в том, что нету пока четкого понимания, что же вот в
что
этот круг входит.
Что за 360 мы говорим, да.
Поэтому как-то вопрос спорный. Мы уже там знаем, что по каким-то задачам, ну, как бы я уже давно нас опередил. Там, условно, в шахматы играть там с AI уже, ну, как бы...
Дело неблагодарное.
Неинтересно, да. Вот. Там кошечек, собачек определять, породы тоже. Там писать стихи еще, ну, вполне себе можно, да, потягаться.
Ну, то есть это такая некоторая абстрактная мерила, с которой мы согласились, что он будет примерно таким, но точно мы не знаем, что это такое.
Да, как бы для того, чтобы к этому двигаться, тоже нужно пройти вот это вот, как это, этап формализации, которая, опять же, с чего мы начали, что нужно объяснить, от чего ж мы вообще хотим-то от этого самого AGI. Когда мы вот это вот сформулируем, мы сможем, во-первых, понять, там мы или еще нет, а если еще не там, составить дорожную карту.
Вот так вот. В общем, что ж, мы начали с интеллекта и целей и закончили интеллектом и целями, по факту. Это было прекрасно. Всегда, когда мы подходим к концу выпуска, люблю спрашивать, что бы ты хотел бы, чтобы те благодарные слушатели, которые остались с нами до самого конца, что бы ты хотел, чтобы они унесли с собой? Какую рефлексию, какую мораль?
Ну, на самом деле, мне кажется, самое важное, то, что мы озвучили в конце, то есть важно не бояться технологий, а пытаться в нее заныривать, проявлять ее любопытство. Смотрите по сторонам, думайте, как может эта технология помочь вам, как вы можете помочь ей там развиваться. Это позволит нас приблизить к счастливому, светлому будущему.
Супер. Спасибо тебе большое.
Спасибо
тебе. Как всегда, был рад с тобой провести пару часов в дискуссиях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчики, вот это все, делитесь с друзьями. Надеюсь, было интересно, и до скорых встреч.
Всем пока.